подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Пятнадцатое. Братья и сестры. 30 октября Святая Церковь вспоминает страдания священномученика Зиновия и сестры его Зиновии. Они родились в каппадокийском городе Игее от благочестивых родителей, которые воспитали их в законе Господнем. Рано они остались сиротами, но добрые наставления родителей уже укоренились в них, и они решились раздать свое богатое имение бедным и жить лишь для служения Богу. Господь принял жертву их, и Зиновий получил от Господа дар чудотворения. Он мог молитвою и возложением рук исцелять больных. Скоро чудеса и добродетели прославили его по всей области, и христиане гейские избрали его в епископа. Святой Зиновий ревностно наставлял паству и словом, и примером своей святой жизни. Но вот вспыхнуло страшное Диоклетианово гонение. В город Игею был послан царский сановник для того, чтобы склонить христиан к отречению от веры и предавать непокорных казни. Многие из христиан прославились мученическую смертью за Христа, призвали к допросу и святителя Зиновия. «Мне незачем с тобою долго беседовать», — сказал ему языческий сановник. «Вот тебе жизнь и смерть. Жизнь, если поклонишься богам нашим, смерть, если не поклонишься, выбирай. Жизнь без Христа и есть смерть», — отвечал епископ. «Смерть же телесная, Христа ради есть вечная жизнь. Хочу умереть и здесь, и жить вечно со Христом. Увидим, поможет ли тебе Христос твой», — сказал сановник и велел жестоко бить епископа. Святая Зиновия, узнав, что брат ее страдает за Христа, поспешила на судилище и, став пред мучителем, воскликнула: «Я, христианка, так же, как и брат мой, исповедую Бога и Господа Иисуса Христа, вели же мучить и меня. Я хочу умереть одною смертью с братом». Сановник царский стал увещевать девицу, убеждал ее отречься от веры, представлял ей ужас и позор всенародной казни. Святая Зиновия оставалась непреклонна. Тогда разгневанный язычник велел и ее, и брата ее положить на железную решетку, под которую горели уголья. «Что же, помогает ли вам Христос ваш?» — спрашивал он мучеников, ругаясь над верой их. «Он невидимо с нами», — отвечали они, — «он освежает нас росою благодати своей, и мы не чувствуем мучений». Сняли их с решетки и бросили в котел с кипящей смолою, но, хранимые Господом, они остались невредимы и воспевали хвалебный псалом Богу. Тогда отдали их на смертную казнь. Мученики шли на смерть с радостью. «Благодарим тебя, Господи!» — воскликнули они, — «что ты сподобил нас подвязаться подвигом добрым, течение скончать, веру сохранить. Соделай нас участниками славы твоей и причисли нас к тем, которые благо угодили пред тобою, ибо ты благ вовеки». Голос с неба призвал их к жизни вечной и к венцам нетленным, и они радостно предали душу Богу. Что всего поразительнее, что братская любовь, соединявшая воедино сердца брата Зиновия и сестры его Зиновии, это единомыслие умов и сердец их. Что делает брат, то делает и сестра. Брат идет страдать за Христа, и сестра также. Вот образец того, как братья и сестры должны вести себя в отношении друг к другу. Особенно должны поучиться этому там, где много братьев и сестер, но нужно сказать правду, редко они растут в полной любви и согласии, ссоры, друг на друга жалобы, нехотение послужить друг другу. Вот что большей частью бывает в больших семействах. А когда придут возраст, часто совсем охладевают друг к другу и живут как чужие. Не так должно быть по духу учения нашего Господа, если все верующие должны быть между собой единодушны и единомысленны, то тем более братья и сестры. Пусть они различны по возрасту, по характеру, по способностям, а когда придут возраст и по роду занятий, и по средствам к жизни, что до того, несмотря на все различия, у них много общего, связывающего их единым тесным союзом. Общее – это одна у всех забота о приобретении неба и его радости, это труды для Царства Небесного. Вот на этом-то они и должны сосредотачивать свое внимание. Тут-то и должны показать свою братскую любовь. Каждый брат, каждая сестра друг о друге должны заботиться, благоугодно ли проводит жизнь. С пользою ли для семьи, к утешению ли родителей и родных, прославляется ли через их жизнь имя Божие, близки ли они ко спасению. Все должны замечать друг в друге добрые стороны и подражать им, а недостатки братские кротко исправлять. Кто ближе к брату, как не ты, сестра или брат, скажи же ему, если он не так живет, как должно христианину, напомни ему о долге христианском, о звании, которое он носит. Твое братское слово, сказанное от любящего сердца, не может остаться для него бесплодным. Часто старшие братья стараются доставить младшим, любя их, то или другое удовольствие. Это, конечно, строго нельзя суждать, но вы еще лучше бы сделали, если бы побольше находили времени побеседовать с ними о Христе, почитать им Евангелие, жития святых, если бы постепенно приучали их к молитве, собеседованию с Господом, к храму Божию, особенно брат и сестра, старайтесь подавать друг другу добрый пример. Смотрите, как на Зиновию подействовал пример брата и я, Зиновия. Брат идет на мучение и смерть за Христа, и сестра, подражая ему, тоже. И вы друг друга учите добру своим примером, примером учите младших страху Божию, послушанию, любви к молитве, к церковной службе и благоговейному стоянию в храме. Пример – великое дело, он сильнее всяких слов. О, если бы Христов Дух царил в наших семьях, тогда не было бы раздоров, ни ссор, ни брани, но была бы самая горячая любовь, потому что все искали бы не своих личных выгод, а того, что ведет ко благу общему, семейному. Любовь священномученика Зиновия и сестры его Зиновии основана была на любви ко Христу, за которого они пострадали, да соединяет и нынешних братьев и сестер любовь ко Христу. Постараемся все ее приобрести. Будет любовь ко Христу, будет и братская любовь. Тогда жить для друг друга, братьям и сестрам, будет и приятно, и легко, и утешительно, потому что тут, в лице брата или сестры будет все делаться для Христа. Шестнадцатое. Вечная красота. В одной стране жил юноша, которого все называли прекрасным. Его величественный рост, легкая грациозная поступь, черные глаза, горевшие огнем отваги, румяное, чистое, как майское утро лицо, длинные волосы, волнистыми кудрями, рассыпавшиеся по плечам. Все это вызывало у всех восторг и удивление. Опьяненный чувством собственной красоты и превосходства, юноша полагал в красоте все свое счастье и относился к людям высокомерно. Случилось ему быть в одном склепе. Здесь покоятся две сестры, прочел он там надпись на каменной доске. Одна — дивная красавица, другая — печальное безобразие. Посетитель, подними камень и убедись в истине этих слов. Юноша порывисто поднял камень и с ужасом отшатнулся. Пред ним белели два истлевших одинаково безобразных скелета. «Глупец я!» — вскричал юноша. «Я забыл, что земную красоту ждет тление». Вечна только красота души, вечна только истинное добро в людях. Семнадцатое. Урок любителям сплетен. Одна женщина, известная любительница разносить по домам сплетни, пошла к священнику и исповедовалась. Он дал ей спелый терновник и велел все его тоненькие зернышки по одному развеять по ветру. Она удивилась, но повиновалась. Исполнив приказание, она заявила об этом священнику. Теперь он предложил ей собрать развеянные семечки. Она разом увидела, что это невозможно. Это хороший и яркий урок о грехе сплетни и клеветы. 18. Не гневайся. Когда тебя злословят, и ты от того смущаешься и болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость. Ее-то и надобно уязвлять и выгонять из сердца бесчестием внешним. Итак, не раздражайся насмешками и не питай ненависти к ненавидящим и злословящим, а полюби их, как твоих врачей, которых послал тебе Бог для того, чтобы вразумить тебя и научить смирению, и помолись о них Богу. Благословите клянущие вы. От Матфея, 5 глава, 44 стих. Говори: «Они не меня злословят, а мою страсть, не меня бьют, а вот ту змейку, которая гнездится в моем сердце и сказывается больно в нем при нанесении злословия, утешаюсь мыслью, что, может быть, добрые люди выбьют ее оттуда своими колкостями, и не будет тогда болеть оно». Благодари же Бога за внешнее бесчестие. Потерпевший бесчестие здесь не подвергнется ему в том веке. Протоиерей Иоанн Сергиев. 19. Будь незлобив. Брат, ты чувствуешь в сердце убийственное зло на ближнего. Тебя мучат злые думы об обидах, причиненных от него тебе. Вот тебе средство избавиться от внутренней тесноты. Представь множество своих грехов, неисчислимых по множеству, и живо вообрази, как на тебе терпит их владыка жизни твоей, как он ежедневно и без числа отпускает тебе, если ты искренне молишь его о том. Согрешения твои, ты, между тем, не хочешь простить ближнему твоему нескольких вспышек страсти, возбужденных в нем дьяволом. Вздохни, если можешь, поплачь о своем безумии, осуди только непременно себя, никак не ближнего, и вот от владыки готово тебе помилование, теснота внутренняя, как дым, исчезнет, мысли прояснятся, сердце успокоится, и ты будешь опять ходить в пространстве сердца. Приучи себя к незлобию так, как будто бы ты не слушал укоризны, клеветы, обиды, а кто-либо совсем другой, или как бы тень твоя. Не допускай мнительности. Протоиерей Иоанн Сергиев. 20. Юность, весна жизни. Посмотрите, что делается весною в природе. Не все в ней только ликует и веселится. Все создания Божии в это время усиленно хлопочет, кто об устройстве гнезда для своих детенышей и о доставлении им пропитания, кто о приготовлении запасов на будущее время, и человек не может сидеть, сложа руки и любоваться ликованием природы, всякий должен приняться за работу, засеять поля, вскопать огороды, обработать сады. Кто не потрудится весною, тот останется на зиму без продовольственных запасов. Кто весною не посеет, тому нечего будет и жать, а тогда нечего будет и есть. И в нашей жизни, друзья, юность тоже весна. Что в юности посеет человек, то в старости и пожнет. В юности праздно проведенное время приводит человека к печальной и бесплодной участи на свою жизнь. Если мы не сделаем необходимого при избытке молодых своих сил, то в дряхлом возрасте это будет уже не под силу нам. Так, если мы в молодости с прилежанием и послушанием доброму и полезному учению не насадим в душе нашей начатков христианских добродетелей и доблести гражданских, то на всю жизнь останемся бесплодными членами общества и плохими христианами. 21. Берегись страсти. Страсть горяча, смутна, необдуманна, зла, стремительна, и потому человек в страсти, например, в гневе, говорит много необдуманного, неверного, вымышленного, злого, чего не сказал бы в состоянии спокойном. Поэтому, зная сам по опыту такое свойство страстей, во-первых, и сам не говори, когда ты в смущении, в злобе, и извиняй горячих и раздраженных людей, когда они сыплют ругательствами и укоризнами, несправедливыми или справедливыми. Протоиерей Иоанн Сергиев.
Когда бы не время, когда бы не...
22. Прасковья Григорьевна Лупулова.
Иную бы душу в себе я носила, и имя иное дала бы мне мама, а с этой жизнью...
Примеры нежной детской любви нередки, но они остаются часто незамеченными, не записываются на память другим. И это нисколько не удивительно. Любовь к родителям, хотя бы соединенная с пожертвованиями, составляет приятный долг каждого из нас и не требует похвал и всеобщего внимания.
Когда бы звезда, что глядит без участия, сказала бы, сколько еще мне скитаться.
При всем том, когда всегда приятно вспомнить, поговорить о таких примерах детской привязанности, которые выходят из ряда обыкновенных. Один из них, самый трогательный и назидательный, представляет девица Прасковья Григорьевна Лупулова, история которой относится к началу царствования Александра I и сделалась историческим сказанием. Участь этой девицы возбудила живое участие тогдашнего общества. Об ней писали почти во всех европейских журналах. Прасковья Григорьевна Лупулова родилась в городе Елисаветграде Херсонской губернии в 1784 году. Отец ее был венгерец, состоявший в русской военной службе. Он участвовал в сражениях русских против турок в царствовании Екатерины II и при взятии Очакова был ранен. В 1798 году он осужден был за какое-то преступление к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь. Привязанная к отцу всей душой, добрая дочь его не хотела расстаться с отцом своим, не хотела оставить старика без помощи, без утешения в несчастье, и последовала за ним в отдаленную ссылку, твердо решившись переносить все бедствия и унижения, неразлучные с жизнью ссыльного преступника. Местом ссылки назначен был город Ишим Тобольской губернии, отстоящий от Петербурга почти на 3000 верст. Сколько нужды и горя, холода и голода должна была испытать 14-летняя девочка, чтобы достигнуть этого отдаленного места. Тем более, что ей приходилось пробираться на кое-каких подводах, иногда и пешком, под надзором солдат, не всегда чувствительных, которые, конечно, весьма мало заботились об ее удобствах и обращались без всякого снисхождения к ее нежному возрасту. Наконец, молоденькая, невинная страдалица достигла отдаленного Ишима. Неотрадна была жизнь ее и по прибытии на место назначения. Получая ничтожное содержание, достаточное только для скудного дневного пропитания, каких-нибудь копеек 10 в сутки, отец ее не мог нанять прислуги, и молоденькая дочь должна была нести все заботы по хозяйству, мыть белье, готовить кушанье, ходить за огородом и прочее. Мать ее, убитая горем и уже не молодая, не могла заменить ее. Но Параша с христианской покорностью переносила тяжесть своего положения. Она уже сведалась с нуждою и горем и, конечно, навсегда готова была покориться своей участи. Она мало тревожилась даже за свою ужасную будущность, которая готовилась ей по смерти отца, если бы несчастная осталась навсегда в Сибири. Преданная дочь жила только для своих родителей. Единственным желанием моя было облегчить их тяжелую долю. Но при всех ласках, при всех нежных заботах дочери несчастный отец не мог свыкнуться с своим положением. Как ни старался он скрывать от дочери свое мрачное расположение, проницательная девушка не могла не заметить этого. Она хорошо понимала, что для отца тяжело переносить унижение ссылки. Не знаю, догадывалась ли она о другой причине его душевных тревог, но мы можем легко угадать ее, едва ли не больше грустил он о том, что не мог обеспечить положение своей единственной дочери и не мог дать ей должного образования. Как бы то ни было, Параша замечала его страдания, и в душу ее запало смелое, благородное намерение возвратить свободу и прежние права своим родителям. В продолжении 3 лет она таила свой замысел, наконец открылась отцу и просила отпустить ее в Петербург для ходатайства о милости и прощении у ног великодушного монарха.
Иное поскал всему оправдание, когда